Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, что происходит на московских дорогах. Все делаем в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишете нам в прямой эфир через СМС-портал, либо через Telegram-бот. Можно звонить. Номер прямого эфира 7373948.
В движении.
Как едет город, первым делом посмотрим. 2 миллиона 630 тысяч автомобилей, 3 крупных ДТП. Это данные Центра организации дорожного движения. И ЦОДД, и Яндекс считают, что сейчас в городе 5-бальные пробки. Дальше будет хуже. 5 баллов в 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок нам планируют. Нам предсказывают на 6 и на 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк. Он собирается давать показания в суде. Что происходит вокруг будущего, как мы предполагаем, кандидата в президенты США и президента в прошлом. Первая тема. Вторая тема. Фонд кино в России объявил, что выйдет на уровень выпуска 60 фильмов в год. А сколько нужно? Не слишком ли это много или, наоборот, не слишком ли это мало? Разговор минут через 10 на эту тему. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Центробанк рассказывает, что международные резервы России опять выросли и теперь составляют даже чуть больше 600 миллиардов долларов. Еще из срочных сообщений. Государственная Дума собирается рассмотреть заявление о недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на базу Государственной Думы. Там появился соответствующий документ. Ну и глава МВФ делает заявление. Некоторые страны могут потерять до 12% ВВП, как тут сказано, из-за фрагментации. А пока непонятно, что имеется в виду. Следим за информационными выпусками.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, еще раз напомню, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373-94-8. Первая тема у нас ситуация вокруг Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Как сообщается, он уже приехал в Нью-Йорк, собирается давать показания в суде. Это дело по подлоге финансовых документов. Причем Трамп обо всем, как обычно, рассказывает. Причем рассказывает, как обычно, в своей собственной социальной сети Social Trust. 30 марта жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление Трампу обвинений по этому самому делу о подлоге финансовых документов. Впрочем, тут важно понимать, что никто ведь не обвиняет лично Трампа в том, что он осуществил этот подлог. Речь идет о компании Trump Organization. Экс-президенту США при этом инкриминируется 34 случая. Причем Трамп говорит, что все равно даже его признают виновным, если баллотироваться на пост главы государства он будет. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Вот Трамп говорит, даже признают виновным, все равно баллотироваться на пост главы государства буду. У него есть законные основания в этом случае?
На самом деле, да, действительно, в Конституции США есть всего несколько ограничений для баллотирования, ну, для того, кто хочет баллотироваться на пост президента. И это возраст, это гражданство, и там вообще никак не указывается нахождение под следствием, под судом или даже судимость.
Судимость.
В принципе, по закону может.
Так, теперь про судимость. Представим себе, что его признают виновным. Что ему грозит по этому делу?
Там мы сейчас говорим о деле с выплатой...
Да-да-да-да, о подлоге финансовых документов.
О подлоге финансовых документов, да. Там на самом деле зависит очень сильно от судьи, потому что он, в принципе, как не привлекавшийся ранее, то есть не имевший судимости, он может идти по меньшей планке, по нижней планке. Это она не предполагает судебного заключения. А если, ну, но судья может решить, в принципе, и максимальное наказание применить к Трампу. И тогда это, в общем, достаточно серьезно, потому что там 4 года за каждое из вот этих вот 34 пункта.
А у них же, а у них не поглощается, а часто складывается, такое бывает.
Да, да, у них часто складывается, то есть это вполне реально, что это могут сложить. Но понятно, что это какой-то совершенно виртуальный срок получается. Вот, и скорее это из разряда там вот худшего сценария, худшего горизонта, который маловероятен в случае с Трампом. Во-первых, потому что вообще не факт, что это смогут доказать, то есть что его признают виновным. Во-вторых, потому что, как я уже сказала, он как не ранее несудимый имеет право на то, чтобы получить меньше наказания.
Теперь еще один вопрос. Это дело о подлоге финансовых документов компании Трампа. То есть обвинение лично Трампа или его компании?
Ну, смотрите, обвинение в отношении компании, в частности, исполнительного директора компании, было еще в 2019 году. И дело длилось три года. В прошлом году в итоге и компанию, и исполнительного директора признали виновным. Исполнительного директора приговорили к 5 месяцам тюрьмы и 5 лет еще на этом, как это называется, в условного срока. И с компанией взяли штраф достаточно большой. А сейчас то же самое, но уже непосредственно в отношении лично Трампа. И, соответственно, если докажут, то, в общем, у него также могут также применить какие-то такие же, такое же наказание, как его исполнительному директору. Зависит там уже от силы преступления, которое ему удастся доказать.
Так, теперь вы говорите, что это дело уже рассматривалось в 2019 году и уже понесли наказание его соратники или подчиненные, тут уж неважно. То есть связывать это дело с нынешними президентскими выборами было бы неверно?
Ну, понимаете, дело в том, что все, что вокруг Трампа, в принципе, можно и нужно связывать с политической конъюнктурой и с политическим процессом. То есть тогда, когда это был 2019 год, это все шло к возможным перевыборам Трампа, и поэтому это вот активизировались все эти расследования. Но при этом есть еще один момент. Да, вокруг Трампа идут расследования на протяжении всего вот этого его периода существования на политической арене. То есть вот он как в 2016 году выдвинул свою кандидатуру, так различные расследования в разных штатах, они просто не доходят до обвинений, но в принципе идут и сейчас параллельно идут разные расследования. Попытка, безусловно, у них есть политический аспект. То есть это, конечно же, стремление истеблишмента избавиться от кандидата, который не играет по правилам, не принадлежит к истеблишменту и пытается устанавливать какие-то свои рамки и правила в той игре, которая, в общем, достаточно давно установлена. Сейчас понятно, с новой кампанией, с новой избирательной кампанией президентской, с тем, что Трамп заявил, что он будет баллотироваться, все это не то что активизировалось, оно просто всплыло в очередной раз в инфополе. То есть процессы это не прекращались, но просто сейчас о них опять будут активно говорить, соответственно, каждая из сторон пытаясь на этом сыграть.
Так, теперь по поводу Трамп собирается баллотироваться, он в очередной раз говорит, я буду баллотироваться, даже если меня признают виновным, баллотироваться-то он будет, кто его пропустит? Вероятность есть?
Вы имеете в виду, пройдет ли он праймериз, да, в республиканской партии? Ну, смотрите, в принципе, несмотря на то, что партия неоднозначно относится к его кандидатуре, и избавиться от наследия Трампа республиканской партии так и не удалось, а именно не удалось найти кандидата, который смог бы поддерживать такой же эмоциональный накал и, соответственно, готовность идти голосовать у вот этого базового правоконсервативного электората, который голосовал за Трампа. А это очень важный процент, это там порядка 38-40% электората, который дает возможность победить республиканскому кандидату. Поэтому здесь ситуация сложная для республиканской партии. Вроде бы ДеСантис был вполне похож на то, что ему удастся вытащить те же самые 40% и получить поддержку от партии. Но если будет Трамп, то ДеСантис не тянет вместе с Трампом. Отдельно, без Трампа, у него вполне бы это получилось. А вот конкурировать с Трампом он пока еще не может. Поэтому у партии сложный выбор. Ей нужно, отказавшись от Трампа, она фактически отказывается от возможности победы вот в ближайших выборах. Другое дело, что все-таки традиционно президент действующий переизбирается. И для оппозиционной партии вот такие вот промежуточные президентские выборы, они проходные, то есть это не выборы, на которых надо победить. Потому что действующего президента победить достаточно сложно. Ну, последний случай был с Трампом самим, да, когда он все-таки проиграл. Поэтому, возможно, республиканская партия примет решение действительно не поддерживать Трампа и сыграть вот в игру, что ну, тогда мы пропускаем этот цикл, но будем избавляться от Трампа. Пока непонятно, какое решение они принимают. То есть пока очевидно, что в партии раскол. Есть те, кто Трампа поддерживают сейчас среди истеблишмента, то есть среди конгрессменов, сенаторов. И, в общем, активно заявляют, что это очередной виток травли. Но есть умеренное и более такое, либеральное крыло партии, которое не хотело бы возвращать Трампа.
Уточняющий вопрос. А Трамп, помимо республиканцев, если они скажут ему нет, может баллотироваться в президенты?
Ну, система так устроена, что кандидат должен выбрать либо одну, либо другую партию, либо демократов и республиканцев. Через демократов он не пройдет абсолютно точно, потому что степень неприятия его в электорате превышает все возможное. Третий путь есть чисто теоретически, то есть ему никто не запрещает. Он может пойти как независимый кандидат или создать свою партию, как он периодически говорит. Но в мажоритарной системе избирательной американской шансов у него очень мало.
Понял, спасибо. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Мы про Дональда, Трампа. Николай, если республиканцы в течение 8 лет не могут найти Трампу адекватную замену, лучший вариант объявить о самороспуске партии. Мне кажется, Николай, что учитывая, как долго существует эта двухпартийная система, ваше предложение не пройдет. От коммунистов пусть идет. Ну да, 530-й хорошо пошутил. Григорий 859-й. Трампа посадят, он выборы выиграет и сам себя потом помилует. Тоже маловероятно, как кажется, такое развитие событий. 7373948. Платеж ведь осуществили на счет адвоката Трампа. Разве адвокат не должен был сказать, что такой платеж будет юридически не очень чистым? Пишет 437-й. То есть он показывает, что очень глубоко проник в детали этого дела. Тут же другая немножко история. Наверное, да, адвокат должен был сказать, наверное, вообще платеж на счет его адвоката, который должен был бы понимать, не должен был бы быть организован. Но все случилось, как случилось. 7373948. В общем, 530-й пишет, мы пытаемся мерить судебную систему США своей метрической линейкой, при том, что у них на самом деле фута и дюйма, как кажется, 530-му это бесполезно.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Фонд кино в Российской Федерации собирается выйти на уровень выпуска 60 фильмов в год. Это удастся сделать к 2025 году, цифру назвал глава фонда, советник президента по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой. По его словам, финансирование производства кинокартин увеличено, однако есть сложности, связанные со свободой работы в этой сфере. Производство кино, говорит Толстой, процесс длительный, фильм снимается около 3 лет, и фонд сталкивается с некоторыми сложностями переноса средств на следующий год. Дело даже не в объеме финансирования, говорит Толстой, но 60 фильмов в год. Насколько это необходимо? Как человек, который сегодня через госуслуги получил сообщение о том, что я могу купить билеты на кино «Вызов», Ну, вот этот космический фильм, который снимали при участии Первого канала. Может быть, нам одного вызова хватит, если даже на него приходится продавать билеты через госуслуги. Да, 60 вызовов можно будет. 189-й пишет. Адам 437-й говорит, у меня уже есть сценарий. Пусть звонят. Там не так все работает, Адам. Это вы должны звонить, это вы должны претендовать, вы должны убедить, и тогда может быть. 530-й, а сериалы каждый месяц плохонькие, но свои. Ну, так вот, тут же такая история. Сериалы покупают все-таки телеканал, как правило, или какой-то сервис. Вы же напрямую сериал по серии не покупаете. Роман Григорьев, кинокритик, к нам присоединяется. Роман Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте.
60 фильмов в год, говорит Толстой, к 2025 году. Такой не очень, наверное, правильный вопрос, но все-таки это много или мало?
Я думаю, что 60 фильмов мы потянуть можем. Сколько там из них будет успешными, ну, надо подумать.
Ну, то есть, вот если государство, да. Это же ведь фонд кино, это государство тратит деньги на эти фильмы должны, да, будут отбиваться или нет?
Должны ли они окупаться?
Ну, да.
Ну, слушайте, тут целый коммерческий механизм, в общем, они должны выходить в ноль так точно, иначе просто таких денег никто никому не даст, а там дальше уже зависит от того, насколько угадали с темой. Но, в принципе, кино, посмотрите, живет и процветает, снимается все больше фильмов, значит, бизнес, в принципе, прибыльный.
Подождите, так это все-таки бизнес или это такая штука, которая зависит от фонда кино, то есть государственной структуры? Ладно, частные фильмы снимаются?
Значит, фонд кино может снимать фильмы с привлечением частного капитала, это зависит от каждого отдельно взятого проекта, там надо смотреть соотношение, сколько кто дает денег. Конечно, некоторые фильмы образовательные или какие-то просветительские, они раскрывающие там исторические какие-то вопросные, да, и темы, они изначально, наверное, не могут собрать слишком много денег. Но, впрочем, почему не сделать какую-то масштабную там киноэпопею, да, реставрацию какого-то там сражения, скажем, или там битвы с Наполеоном. Я думаю, что на это все пойдут и прекрасно будут смотреть. Нет, это, конечно, бизнес, и почему государство не может заниматься бизнесом? Пусть занимается, это очень правильный подход, на самом деле.
В этом году довольно много говорили про фильм «Чебурашка», теперь вот с сегодняшнего дня начинают говорить про фильм «Вызов». Ну нет, со вчерашнего дня уже начали говорить, хотя, насколько я понимаю, показывать-то его массово будут не сегодня, а через неделю, да, где-то. Так вот, стоит ли ожидать, что в ближайшее время еще не 60 фильмов, но зато все громкие будут?
Нет, ну слушайте, все 60, конечно, сразу громкими стать не могут, в принципе, по определению. Но вектор правильный, абсолютно. Министр культуры говорила вот буквально год назад, наверное, может меньше, что нам надо снимать в год хотя бы 60 блокбастеров, а вообще около 300 фильмов, из которых 60 будут блокбастерами. Но направление хорошее, и, в общем, показатели кассовые «Чебурашки» показывают, ну, что это возможно зарабатывать на этом, и чтобы продукт получался, то есть фильм или там мультипликация какая-то у нас сильная сейчас, вполне привлекательная. Так что я считаю, что это оптимистичные очень как бы расчеты такие и вполне реалистичные при том.
Нет, подождите, но вот этот успех «Чебурашки» — это ведь разве не потому, что на безрыбье и рак рыба?
Ну, там были протекционистские меры, что-то двигали, да, потом нет конкурентов особо рядом, никто не стоял. Ну, окей, если бы был фильм параллельно в стык «Бэтмен» какой-нибудь или что-то еще, ну, хорошо, «Чебурашка» собрал бы не 6,5 миллиардов, а, допустим, 3. Но это все равно очень большая цифра, понимаете?
То есть, нет, просто если снять 300 фильмов в год, из них 60 блокбастеров, то только наши фильмы будут вредить друг другу на рынке.
Ну, так это здоровая конкуренция. Все правильно, вы замечательно рассуждаете.
Понял, спасибо. Кинокритик Роман Григорьев был с нами на прямой связи. Андрей, 482-й, давайте посмотрим правде в глаза. Сейчас снимать практически в большинстве и вовсе не умеют. Большая часть денег оседает в карманах, а так пустая трата денег, выделенных государством. Я не знаю, просто я не знаю, кто под именем Андрей, 482-й, нам пишет. Ну, наверное, как минимум какой-то мировой известности режиссер, который легко может разобраться, умеют сейчас в большинстве снимать или не умеют. Все-таки это отдельный талант. разбираться в том, как другие умеют работать. Григорий, мне пришла... не только мне пришла реклама покупать билеты на фильм «Вызов». Оказывается, есть на приложении госуслуги «Культура», в котором можно покупать билеты в кино. Анна, кстати, пишет, что ее близкие вчера были на показе фильма «Вызов», и молодежь, говорит, в восторге. 7-3, 7-3, 90. А Валерий, вот смотрите, у нас сегодня под псевдонимами какие-то очень продвинутые люди нам пишут. Вот Валерий точно знает, какие фильмы финансируются, говорит, в основном русофобские. Но при этом, кстати, даже хотя бы пример привел. Ну или весь список, чтобы мы понимали, а какие финансируются, какие русофобские. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Викторович. Я согласен, что нужно помогать документальным, просветительским фильмам. Но так называемый фонд кино, его давно нужно прикрыть. Это коррупционная организация, где свой свояка, рука руку моет.
Скажите, подождите. Вот эти вот обвинения, а вы откуда знаете про племянницу-то?
Да я слышу это в прессе.
Где конкретно?
У самих актеров.
Да что вы. Не-не-не, давайте так не будем. Российская... Мне не нравится. Вот это максимум. Все остальное будьте любезны доказывать. Алексей 668. Российское кино — это то еще зрелище. Что может быть ужаснее Чебурашки за 7 миллионов? А вот видите. Ну вы хотя бы соглашаетесь с тем, что есть некая загадка. Потому что вот вы говорите, это ужасное зрелище, а люди 7 миллиардов рублей потратили, чтобы это ужасное, с вашей точки зрения, зрелище посмотреть. 312-й Чебурашка. Фильм хороший, но не серьезный. Хотелось бы что-то серьезное российское. Но вы, наверное, тоже знаете, что вот чтобы серьезный фильм посмотрели на 7 миллиардов, это вообще почти нерешаемая задача. Ну, правда. Всегда веселые фильмы набирали больше. Ну, так... Так устроен человек. Ну как, новости должны быть плохие, кино должно быть веселое. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий. Да. Добрый день.
О, Олег.
Алло. Да-да. Вы знаете, тут под Подольском есть место такое молодое. Это место решило судьбу нашей России. Это Иван Грозный разбил 120-тысячную армию с 20-тысячными опричниками, нашими войсками. Угу. И никакого фильма, ни упоминания, ничего даже нет. Это дикость какая-то. Такие исторические есть у нас документы. Иван Грозный, это величайший был царь спасший России.
Не хватает вообще фильмов про Ивана Грозного. Вот тоже вопрос. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Юрий 960-й. Слушайте, есть такое ощущение, что когда и если фонд кино все-таки выпустит 60 фильмов в год, нам будет о чем поговорить. А так все пишут исключительно про Чебурашку. Вот Юрий пишет. Пытался посмотреть Чебурашку, даже проматывал куски, досмотреть не смог. Правда, говорит, ну, признается человек честно, мне, говорит, 60+. А про Коловрата, а про время первых, что там, про баскетбол. Вот 530-й хотя бы нам список набрасывает разных фильмов, которые действительно снимались в последнее время и были достаточно успешными. Игорь, 580-й, учитывая последнее веяние, тем, кто не будет ходить в кино, будем отключать газ. Как вариант. Серьезные фильмы дешевле, пишет Григорий 859-й. Там спецэффектов не надо. Но, с другой стороны, наверное, да. Но мы-то говорим о том, чтобы туда пошли люди. Нам же главное не в спецэффектах или в сборах. Но сборы появляются там, когда много зрителей. 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу.
Да, Юрий, добрый день. Мне кажется, серьезное кино у нас сейчас совсем никак не пойдет. У нас для серьезного достаточно телек включить. Поэтому веселое надо.
Ну, вот Чебурашка, типа.
Ну, Чебурашка, да, что-нибудь какую-нибудь. Комедию глупенькую.
Глупенькую. И тогда пойдут. Ну, на Чебурашку пошли. Гром тот же, пишет 530-й. Ну да, есть варианты. Фонд кино собирается выходить на уровень. Проще советские запустить, пишет 189-й. Ну, как показывает практика, не очень проще. Пытались было запускать советские фильмы. Вы что-нибудь слышали о том, как люди стояли в очереди на эти советские фильмы через 40 лет в прокате в кинотеатрах? Ну вот, а фонд кино собирается в 2025 году выйти на уровень выпуска до 60 фильмов в год. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 апреля, 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
2 670 000 автомобилей сегодня в Москве. 3 крупных ДТП прямо сейчас, данные ЦОДД. 5 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. ЦОДД согласен с этой оценкой. Дальше перспективы выглядят следующим образом. 5 баллов в 5 вечера и 7 баллов в 6 и в 7 вечера. Наиболее сложная история. Съезд с 3-го кольца на Волгоградку, юго-восток Московской кольцевой автодороги. И вот это не каждый день бывает. Очень сложно сейчас ехать по внешнему кольцу Садового. Начинаются проблемы где-то в районе Курского вокзала. И очень медленно вы будете двигаться в сторону проспекта Мира.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России фиксируют кратное увеличение спроса на устройства для умного дома. Параллельно многие говорят, что их подслушивают. Тогда не очень понятно, значит, эти многие в меньшинстве. Чем вызван этот резкий рост спроса на умный дом? Первая тема, вторая тема. Второй финалист плей-офф КХЛ определен. Это ЦСКА. Играть будут с Акбарсом. Так вот, как можно охарактеризовать нынешний финал? Чего от него ждать? И вообще, как этот сезон континентальной хоккейной лиги? Первые итоги, наверное, уже можно подводить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Умерла британский дизайнер Мэри Куант, которую называют создательницей мини-юбок. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление, которое появилось на телевидении. Sky News пишет со ссылкой на заявление семьи. Мэри Куант было 93 года. Еще Евросоюз добавил персональные санкции по Украине. Группу «Вагнер» и российское информационное агентство «Федеральное агентство новостей» Риафан. Пока тоже без подробностей. Это срочные сообщения, которые появляются на лентах новостей.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Много народу пишут по-прежнему про кино. Вот 138-й. Могут наши снимать кино, серьезное кино. «Сердце Пармы», например. Вы полагаете, что это серьезное кино? Хорошо. Мало таких, опыта нет. Потоком снимать думающие фильмы. Дайте срок. Теперь 859-й. Не знаю, как в кино, нас в театре. На классику билетов не достать, на обычного дядю Ваню билеты за секунду сметают. Ну и еще одна, тут огромное сообщение 38-го, не очень понятное, потому что он пишет, это пример, который раскрывает всю лживость современного кино о советских временах и рассказывает, что в фильме «Время первых» там такая история со скафандром. И вот он говорит, ну он называет, что антисоветский космонавт Хамелеонов вместо Леонов, это тоже показывает отношения, да еще и корыстный лжец говорит. Так вот, на самом деле, мол, Леонов сам виноват в этой истории со скафандром, рассказывает 38-й, ссылаясь на экскурсию в павильоне «Космос». Но а вы чего хотите? То есть вы хотите, чтобы этот фильм был полностью построен на фактах, и тогда бы вокруг чего вся эта история была? Что у Леонова не получилось, потому что он сам виноват? Вот это был бы правдивый фильм, который бы рассказал нам прекрасную правду о советских временах. Не очень понятно. Первая тема про умный дом. В России зафиксировали кратное увеличение спроса на устройства для умного дома. По сравнению с первым кварталом 22-го, с начала 23-го, интерес покупателей к таким гаджетам вырос в полтора раза. Колонки с функцией голосового помощника стали вообще покупать в два раза чаще. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей бытовой и компьютерной техники «РАТЭК». Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас не очень понятно, то люди чуть ли не камеры на телефонах заклеивают и пытаются их перенести в соседнюю комнату во время разговоров, то, понимаешь, колонки с функцией голосового помощника начинают покупать в два раза чаще. Нет ли противоречия?
Возможно, ну, по крайней мере, видимо, это либо разные аудитории, либо одни и те же, но с разными эмоциональными, как бы сказать, посылами, да. Вот, поэтому, да, согласен, это выглядит немного странно, но, тем не менее, факт, что в том числе колонки, например, да, продаются в последнее вот, время очень активно.
Колонки – это ведь лишь часть того, что называется умным домом, или на самом деле весь ассортимент вот этого умного дома продается все больше и больше?
Ну, судя по тем отчетам, которые наши ведущие торговые сети делают, Речь идет не только о колонках, конечно, о разных системах и элементах у так называемого умного дома. То есть, ну, это, по сути, устройство, которое позволяет удаленно или автоматизированно управлять разными процессами, сказать, жизнедеятельности дома, да, будь то свет, не знаю, музыка, новости, какие-то, так сказать, трансляции, включение телевизора, или управление температурой, будь то кондиционеры или отопление. То же самое касается и, например, управления загородными домами, да, то есть в ситуации отсутствия непосредственно хозяина на месте можно с помощью таких устройств выставить температуру в помещении, если, допустим, котел газовый есть, или электрообогреватели, да, которые могут сделать то же самое, по сути. Вот, поэтому вот эти элементы сейчас достаточно широко распространяются. Значительную долю в них занимают китайские производители. И нельзя сказать, что прям вот целиком интеграция всех процессов в квартире или в доме, она вот, ну, массово распространена. Нет. Все-таки, наверное, речь идет больше о каких-то сегментах. Вот, наверное, прежде всего о тех, о которых я сейчас сказал. То есть это какие-то элементы системы умного дома становятся более популярными. Это не значит, что все россияне обустроили свое жилище таким образом, что теперь это можно назвать умным домом. Конечно, нет.
Можно ли говорить о том, что предложение расширяется?
Ну, предложение, скорее, становится доступнее, я бы так сказал. Потому что, ну, основные все эти технологические решения, они давно уже были, в принципе, изобретены, они совершенствуются, становятся более продуманными и более доступными, в том числе и по цене.
Спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Ротек». Анна жалуется на Алису. Хамка, говорит, это Алиса, я к ней вежливо, на «вы», она мне нахамила. Тут, видите, вот эта история «она мне нахамила». Знали бы вы, Анна, как часто, вот, например, пишут, что я хамлю в эфире? Ну вот это тоже важно, потому что эта история «он мне нахамил» или «она мне нахамила», она очень такая, знаете ли, субъективная. И все-таки, как много умного дома у вас? 7373948. Ну вот Антон Гуськов говорил о том, как управляют котлами, поддерживают температуру, посматривают, что там происходит, и присылают фотографии того, что происходит без вас. Умная люстра и робот-пылесос. Это, конечно, хорошо, а вот умный автополив для растений действительно помогает. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга, который 859-й. Григорий, вы только объясните, умный автополив, это который с электричеством или это который просто, ну вот, дает возможность вливать, что называется, под землю и оттуда потихоньку подпитывает растения? 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение этой темы. Говорят, что кратно увеличивается спрос на устройства для умного дома. Прежде всего, в два раза чаще стали покупать колонки с функцией голосового помощника. Ну, вот так, чтобы спуститься, знаете ли, в большую комнату или выйти в большую комнату и первым делом сказать «доброе утро», обращаясь к какой-нибудь Марусе, Алисе, Салюту или кто там еще бывает. Или все-таки у вас более чем одна колонка из умного дома? Или вы как раз заклеиваете камеру и потому никакую умную колонку никогда не купите? 7373948. Телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, рассказывайте, пока я изучаю сообщение с трубочками под корень. А, ну да. Не, это не совсем умный. Это не умный автополив, это просто автополив. Умный автополив — это когда вода подается в нужное время, по расписанию, стоит моторчик специальный. Елена говорит: зачем мне умный дом, если я сама всегда дома? А, Елена, вы вот зря. Вам стоит попробовать. Понимаете, вы всегда дома. Но вот есть вещи, которые вы делаете постоянно. Ну, примерно в одно время, там, например, вы приходите ужинать, там, или завтрак, или обед, или еще что-то. Или все время смотрите одну и ту же телепередачу, которая в одно и то же время начинается. Так зачем включать телевизор, когда он может включиться сам? Зачем включать свет, когда он включится сам, когда вы придете? В конце концов, вы просто приходите, и он включается. Это ведь так работает. 68-й, дочке на 3 года подарили Яндекс-колонку, и это очень классная вещь. Тут интересно, вот дочка 3-летняя, она как пользуется Яндекс-колонкой? Все нормально? Григорий, со смартфона стоит время, и моторчик, и шланги подрастет. А, все-таки так. А, тогда да. тогда умный автополив. Все. У Григория совершенно точно умный автополив, потому что у него вот как раз по времени моторчик по шлангам передает воду в нужное время. Александр рассказывает, что у него Маруся, и ребенок с ней играет в умные игры. Типа «Отгадай животное по звуку». Ну да. Или, к примеру, можно ведь попросить, и они устраивают у вас бриз дома. Или сказку передают, или песенки, или еще много интересного. Катя рассказывает, у нее умная кофеварка, а ей никто не пользуется. Вот же проблема. 7373948. Телефон прямого эфира. Ага, Макс знает, какое управление у Григория. Смарт-полив это называется, а не умный полив. Гидровайз, считает Макс. Хотя я бы вот так вот бы вот на 100% не уверен. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я бы все-таки разделил системно умного дома в виде контроллеров, которые управляют всеми системами там жизнеобеспечения, теплом, водой и прочим. И тот часть, что обеспечивает именно голосовой интерфейс.
То есть, ну,
есть умная колонка.
Обычно то этот интерфейс деле... позволяет, обычно этот интерфейс позволяет как раз все эти контроллеры запускать.
Он без этих контроллеров на самом деле ничто. То есть на самом деле умный дом это контроллеры.
Конечно.
И исполнительные, соответственно, функции. А вот то, что продается там Яндекс какой-нибудь, Яндекс.
Это удобный лампочка, интерфейс.
Яндекс-колонка, это игрушка.
Нет, это такая... удобный интерфейс. Вот этой игрушки, ты говоришь, сделай то, что, и все, и она делает.
Так что вот.
Ну, она делает это на самом деле. Так что вот, не люблю перекладывать решение, что мне делать на кого-либо, тем более на умную глупую технику, пишет Елена. Еще раз, вы просто попробуйте, вы же не перекладываете решение. Вы делаете решение сами. Вот всегда так. Не нравится, выключите, сделайте по-другому. Вот, например, 344 говорит, у меня колонки, котел, автосвет, ворота, полив, камеры, и все это очень удобно и работает. Видите, Елена, а вы говорите, это перекладывать решение. Попробуйте. Я заклеиваю камеру в ноутбуке, а вот смотрите, в начале 2000-х, первые смартфоны Nokia были с задвижкой на камере. Сейчас не найдете ни одного смартфона с защитой оптики камеры. Зачем? К чему бы это? Хотя, оговорюсь, я не верю всем этим сливам. Это какой трафик от смартфона должен быть и кто его оплатит? Ну, слушайте, если кому-то надо, этот кто-то оплатит трафик от вашего смартфона. Другой вопрос. Ну, заклеили вы камеру в ноутбуке. С микрофоном что делаете, Николай? Ну, это важно понять просто. Вода не из водоснабжения, из канистры. Надолго хватает. Григорий продолжает рассказывать, как конкретно работает его умный автополив. Саша, и самое главное, это не сэкономить энергию, а наоборот ее потратить на любые действия по дому, чтобы сжечь лишние калории. В этом весь смысл движения по дому. Я по дому выхаживаю по 500 метров в день, пишет Саша. Саша, ну вот смотрите, а вы включили умный дом, а сами идете не по дому, а прогуляться вокруг дома. Это же намного интереснее. Данил говорит, лежа в кровати, говорю, спокойной ночи. Шторы закрываются, свет во всей квартире выключается. 358-й, и рано или поздно искусственный интеллект за все это человечество накажет. Как бы то ни было, в России зафиксировали кратное увеличение спроса на устройства для умного дома. Колонки с функцией голосового помощника стали покупать в два раза чаще, а в целом к таким гаджетам интерес покупателей вырос в полтора раза.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Рафаэль 68-й, скоро умный дом будет вычислять уклонистов. Ну да, заходишь такой, доброе утро, говоришь колонке. А колонка говорит, вам привет от госуслуг. Ну как-то так. ЦСКА стал вторым финалистом плей-офф континентальной хоккейной лиги. Это вторая тема, которую мы будем обсуждать. Николай, кстати, рассказывает, что у него на микрофонном в ходе ноутбука стоит стандартная заглушка 3,5 миллиметра. Так это на ноутбуке, а на телефоне-то. Николай, слушайте, все микрофоны не отключите. Не получится, я подозреваю. Мы уже про хоккей. Континентальная хоккейная лига. Все ближе финал. Теперь уже понятно, кто будет играть. В финале ЦСКА будет играть с казанским Акбарсом. Первый матч в серии до 4 побед состоится 17 апреля. У москвичей, кстати, рекорд КХЛ по количеству выходов в финал плей-офф. Предстоящая серия с казанским Акбарсом станет для команды в истории уже 6-й. В решающей встрече для выхода в этот финал ЦСКА обыграл петербургский СКА со счетом 3-0, а серию выиграл 4-2. Артур Хайрулин, обозреватель издания «Спортэкспресс». Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте поговорим и про ЦСКА, и про Акбарса. В принципе, чего ждать от плей-офф континентальной хоккейной лиги в этом году?
Ну, я хочу сказать, что ЦСКА, в принципе, очень классно сыграл 5-6 матчи, да, и, ну, у СКА просто не было шансов. Их просто смяли, да, и в Питере, и в Москве. Акбарс тоже, ну, достаточно уверенно обыграл «Авангард». Ну, счет серии выглядит 4-1, конечно, солидно, но я бы не сказал, что какое-то подавляющее преимущество было. Но в ключевых каких-то моментах, да, мастерство игроков «Акбарса» сыграло свою роль. И вратарь сыграл очень удачно. В принципе, можно сказать, что он переиграл вратаря «Авангарда». И в обороне тоже команда, конечно, сыграла классно. Ну и характер «Акбарса» стоит отметить. Дважды они выигрывали матч, уступая 0-2 по ходу.
Так, и вот теперь чего ждать, на ваш взгляд, от их противостояния?
Я думаю, будет очень такая строгая игра. Думаю, не стоит ожидать каких-то суперрезультативных матчей, да, потому что команды обе славятся тем, что могут так, что называется, засушить игру, да. Если там поведут в счете, то, в принципе, играют чаще всего очень грамотно и не дают сопернику много шансов. Поэтому я думаю, что какие-то матчи там 2-1, 1-0, такие, в принципе, вся серия такой будет, там, может быть, там один матч какой-то будет выбиваться там, да, и когда команда сыграет в атакующем стиле, а в целом, ну, вряд ли стоит ожидать большого количества голов, но, конечно, интрига будет невероятная, потому что ЦСКА, если выиграет, то станет наряду с Акбарсом самым титулованным клубом. Это будет третий кубок у ЦСКА.
Ну, а теперь про остальную континентальную хоккейную лигу. Для двух команд сезон продолжается. Все остальные-то свой сезон уже сыграли. Как охарактеризуете его?
Ну, я хочу сказать, что этот сезон, в принципе, он показал, что команды, которые не располагают большим бюджетом, при правильном подходе к делу, они могут добиваться успеха. Это и «Адмирал», да, который в условиях Дальнего Востока, да, постоянных перелетов, смог выйти во второй раунд. И в целом серия с «Акбарсом» была достаточно упорной. 2-4 они два матча зацепили. И «Торпеда» Нижегородская, да, которая с помощью там удачной работы менеджмента и прихода Игоря Ларионова показывала очень такой приятный, красивый атакующий хоккей. Тоже вышли во второй раунд. «Нефтехимик» очень классно сыграл. Да. Поэтому мы убедились, что команды не обязательно обладать большим бюджетом, да, чтобы чего-то добиваться. И пример там того же «Металлурга», да, который с большим бюджетом не добивается успеха, и «Автомобилиста» показывает, что не все решают деньги. Но, как выясняется, что, в принципе, в финале все равно играют топ-клубы.
Когда, а такое часто звучит, вот в данном случае Алексей 668 пишет, континентальная хоккейная лига – это жалкое подобие национальной хоккейной лиги, смотреть на это скучно. Как вы это комментируете?
Ну, если честно, смотреть, конечно, скучно тем, кто смотрит, там, какое-то зрелище какого-то ждет. Но если там люди, очень много людей, которые болеют за какие-то команды, да, переживают, вот им, я думаю, точно не скучно. Но вот я часто смотрю матчи НХЛ, могу сказать, что там, не могу сказать, что какой-то инопланетный уровень хоккея, да, там, в принципе, такие же матчи бывают. И здесь очень яркие, те же, такой, я говорил уже про «Торпеда», про «Нефтехимик», они играют очень приятный хоккей, и я думаю, что этот сезон может подтолкнуть и другие клубы играть не в закрытый хоккей, а вот именно в более открытый, который нравится болельщикам, ну и посещаемость тоже, чтобы увеличилась.
Когда вы говорили, что от финала надо ждать строгого хоккея, это значит незрелищного?
Ну, от финала, да, но от финала, я думаю, что и в НХЛ финал, когда идет борьба за кубок, там уже никто не ждет того, что будут какие-то контратаки, да, там игра на один, другие ворота. НХЛ тоже в финале достаточно строгая игра происходит, поэтому я думаю, что тут больших различий нет.
Еще интересно, если у вас эта информация есть вот так близко, Андрей 488 спрашивает, а в каком городе на хоккей смотрят лучше всего?
Ну, я думаю, что мне очень понравилась атмосфера в Омске, на самом деле, на новой арене. И такая арена очень болеющая, то есть никто не сидит как в театре, все как-то очень живо на все реагируют. Челябинск, Уфа, я думаю, что вот эти города в первую очередь, Санкт-Петербург, конечно, вот я думаю, что эти города стоит отметить. Ну и там Нижний Новгород, там, по-моему, у них 65 тысяч людей одновременно зашло на сайт покупать билеты на матч со СКА, и сайт рухнул. Вот я думаю, что это показатель любви к хоккею в городе.
Спасибо. Артур Хайруллин, обозреватель издания «Спорт-экспресс», был с нами на прямой связи. Континентальная хоккейная лига отыграла свой сезон, но финал пока еще впереди. ЦСКА стал вторым финалистом и будут играть с Акбарсом. Первый матч в серии до четырех побед состоится 17 апреля. По поводу самой посещаемой хоккейной арены Артур Хайруллин сказал. Григорий рассказывает про свои питерские штуки. Билеты на хоккей сложно купить, всегда полный стадион, а скоро построят новую арену, как он пишет, на 20 тысяч человек. Кто из наших слушателей следит за континентальной хоккейной лигой? И чего вы ждете от этого финала ЦСКА Акбарс? 7373948. Совсем коротко, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Олег, Москва. За континентальной хоккейной слежу, особенно за плей-офф. Жду интересного, на самом деле, финала Акбарс-ЦСКА. Верю в Акбарс. Но, как по мне, например, восточный дивизион куда интереснее, потому что западный дивизион гораздо предсказуемее. Вот там ЦСКА как раз играл, они уже играют много лет. А вот кто вот от восточной конференции всегда уходит, это всегда имеет очень большой и интересный смысл. И поэтому всегда переживаешь, как правило, за восточную команду. КХЛ. Ну, понятно, что с НХЛ несравнимо, но это наши российские все-таки хоккей. При том, что сейчас в чемпионатах мира мы не участвуем, поэтому для российских болельщиков хоккей это главное событие, наверное, года.
Возвращаясь к этому сезону, вы бы кого выделили? Ну, кроме тех, кто вышел...
Я на самом деле все это доказал. Вот Акбарс все-таки заслужил. Там Акбарс и Авангард, да, они как раз играли между собой. Но Акбарс, по-моему, ему разумение это закономерно. Ну, а финал вот от Запада, так как и есть там ЦСКА, СКА, и больше нет конкуренции в западном дивизионе. Но, как по мне, восточный дивизион куда посильнее. И Акбарс доказал, что он заслужил играть в финале. По моему разумению, все закономерно.
И тогда, получается, у него больше практики и больше шансов выиграть.
Да, практики у них не может быть больше.
Не, ну, имеется в виду, когда вы же говорите больше конкуренции.
Ну да, больше конкуренции, это значит, соответственно, то есть больше есть интриги, то есть больше команды сплоченные.
Или больше силы они потратили.
ЦСКА и СКА, они играют, вот как правило,
вот я говорю.
Расслабленно, понимая о том, что команды, ну, нету больше никакой конкуренции на Западе.
Понял, спасибо. 7-3, 7-3, 94-8. Федоров в хоккее, это как Зидан в футболе, пишет 222-й, он возьмет кубок, полагает он. Часто с друзьями посещаю матчи, рассказывает Вера, 132-я. Очень, говорит, любим ледовую арену в Мытищах. Данил, каждый год одно и то же в финале. Хочется чего-то нового. Например, финал «Адмирал Торпедо» был бы намного интереснее. А НХЛ, кстати, смотреть не особо интересно, потому что болеть там не за кого. Альберт ждет от Акбарса четвертый кубок. Акбарс Алга пишет. 708-й. Нефтехимик чемпион пишет 54-й. Но, видите, тут уже точно нет. Хотя даже среди, как это раньше было, любимый среди моей мамы. А вот примерно так, любимый среди 54-го или чемпион среди 54-го в континентальной хоккейной лиге, конечно, «Нефтехимик». ЦСКА лучше, это для 357-го, что на самом деле мы узнаем совсем скоро. Еще раз, вторым финалистом плей-офф континентальной хоккейной лиги вслед за Акбарсом стал после матчей с петербургским СКА Центральный спортивный клуб армии, московский клуб, действующий, обладающий. Кубка Гагарина выиграли 4-1. Акбарс тоже, соответственно, в финале. И 17 апреля состоится первый матч в серии до четырех побед. Далее новости.